Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня среда, 15 июня, время 22 часа 3 минуты. Я приношу извинения за некоторую задержку. Нас уже 160 тысяч человек смотрит, но у нас был предыдущий эфир с Марией Максаковой. Она передавала Алексею, кстати, привет. Ну, это естественно, а как же нет. И день 112 с Алексеем Арестовичем. Рады тебя видеть, Алексей.
Взаимно, добрый вечер всем.
У меня просьба уже к зрителям, которые присоединились к нашему эфиру, помогите сделать так, чтобы и другие зрители присоединились к эфиру на канале Фейгин Лайф. Ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Ну и на канал, конечно, Алексея Арестовича. По ссылке в описании к этому видео на имя Алексея Арестовича вы можете пройти на его канал и подписаться, поставить колокольчик. Ну что же, тогда, Алексей, что у нас на этот 112 дней нового за сутки произошло? Что ты нам расскажешь?
На фронте без особых перемен, но есть несколько любопытных моментов, о которых можно говорить как от скажем так, свершившихся. Значит, по-прежнему давят с севера Харьковской области, пытаются оттеснять нас в сторону Харькова. Российские войска, значит, Изюмское направление задвигались там радостно и активно. Опять же, все те же самые истории. Вернополя и Довгенькова пытаемся двигаться на Барвинково, на долину, на Славянск, Довгенькова. Там вроде как выгребли сегодня российские войска, отошли назад. От Светогорска на Богородичное, как обычно, тоже не очень получается. Значит, лиманская группировка сразу решает задачи движения и на Райгородок, и на Сиверск, пытаясь найти места, где форсировать Северский Донец, мы об этом говорили. Что касается Северодонецка, Лисичанска, там все те же уличные бои. В Северодонецке все те же артиллерийские удары. Значит, опять же, попытка двигаться южнее, подрезая от Боровского туда российские войска. Но наши там удерживают юг Северодонецка, в том числе работает артиллерия, не даем им двигаться. И очень много активности на традиционном направлении, от Попасной на север. С той же самой задачей перерезать шоссе Бахмут.
Что-то существенно изменил за эти сутки по части ничего. Перерезания?
Нет, там...
Потому что они заявили о том, что вот все, вот скоро-скоро мы перережем. Ну, понятно, что они заявляют, но...
Уже дней 60, но никак не перерезали до сих пор. Там надо понимать, ну что это такое? Ну вот Камышева... Все, что там происходит, видно по судьбе Камышевахи, которая раза три переходила из рук в руки уже. Вот. И то, что там стороны заявили, мы захватили и удерживаем, это не значит, что через день оно не будет обратно отхвачено там, противной стороной. Да. Самое главное, что не удается решить главную задачу – перерезать. Это топчется в тех же местах, те же силы, ротации провели. Там на Изюмском направлении немного, на Попаснянском пришла помощь российским войскам. Но это все уже качество, которое не позволяет в короткие сроки решать задачи, которые они перед собой ставят. В короткие сроки и эффективно, скажем так. На Запорожском без особых перемен, там тактические стычки, артиллерия работает наша. На Херсонском, вот можно сказать, что так. Наши войска, можно уже говорить, создали устойчивый плацдарм на правом берегу, на левом берегу Ингульца.
Это как близко к Херсону?
Ну, там по-разному, даже этот плацдарм длиной там... смотря как считать, от 50 до 80 километров, ну, да пусть будет 50 даже, конечно. Да, и произошла переправа наших войск, и они зафиксировали плацдарм, и ни один, кстати, не потеряли, несмотря на все старания российского командования, российских наземных сил. Не удалось ликвидировать ни один из маленьких плацдармиков, которые наши организовали, и наши проводят действия, которые позволяют, ну, если не слиться этим плацдармом, то наладить взаимодействие между собой, действовать согласованно и поддавливать. Самая ближняя точка это километров 15 до Херсона. Ну, надо понимать, что эти 15 километров... Это не за час пробегут. Как бы, да, это сложное действие. Вот. Таким образом, наши войска демонстрируют, что они в состоянии двигаться. Даже в условиях, когда у противника есть локальное превосходство. Что показывает, между прочим, класс. Кстати, да, забыл еще сказать. В районе Изюма там любопытные перемены. Наши войска подрезают Изюм с запада. Движутся
да,
к Изюму.
Вот мы видели это. Это попытка срезать вот этот выступ изюмский или что?
Создать угрозу, заставить перебросить силы, достать артиллерии по снабжению, по группировке российской артиллерии, которая стоит севернее, там в районе Каменки, периодически сдвигаясь вниз, работая по нашим войскам. навязать им контрбатарейную борьбу и таким образом ослабить давление на, от Изюма на Славянск. В общем. Вот такие действия мы можем себе позволить. Мы не можем еще позволить себе перерезать, но отвлекать, заставлять разворачиваться, заставлять возить резервы раньше, резервировать раньше, чем они планировали, мы можем. И это очень сильно, кстати, в нашу заработку. Такая вот история. Значит, наибольший успех у нас получается Херсонское направление. Там можно уверенно говорить, что удалось закрепиться. Так. Что будет дальше, мы посмотрим. Но неделя попыток российских войск и командования выбить наши войска с занятых районов за Ингульцом не провалилась. Не сработала.
То есть, оценивая в целом, ты считаешь, что никакой опасности немедленного окружения группировки Северодонецкой нет?
Обстановка там, то, что называется, тяжелая, но контролируемая. Ранее поставленные задачи. Ни сменной цели, ни тактических, ни оперативно-тактических. Ничего не происходит. Все, все тем же лбом, а те же ворота. Ну,
ура. А как бы ты оценил, то есть, какая у них сейчас стоит задача? Вся та же, выйти на границу Луганской области, взять Славянск, Краматорск. Да. Что, как?
Это оперативная цель у них. Оперативно-тактические и тактические все те же самые. Форсировать, пробить нашу оборону в районе там Довгенького, двинуться далее на Славянск, выйти на край севера, то есть западная окраина Славянска, форсировать Северский Донец в районе райгородка, двинуться опять же к Славянску на северной окраине, выйти, форсировать Северский Донец в направлении Лимана, от Озерного, условно говоря. Не Лимана, вернее, а от Озерного на Сиверск, перерезать трассу Бахмут-Лисичанск, взять наши войска там в окружение оперативно и пытаться замкнуть котел и добивать войска, повторить Мариуполь. Вот. Но пока прогресса не видно, скажем.
Так, ну хорошо, это мы обсудили, время 8 минут мы в эфире. Поменьше даже. Да, 8 минут. В эфире почти 300 тысяч человек нас смотрят. 78 тысяч поставили лайки. Пожалуйста, призываю тех, кто присоединился. Это по меньшей мере 150 тысяч. Ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Россияне обязательно посылайте по мессенджерам. Так сказать, проще открывать. Ну и подписывайтесь на канал. Канал Фейген Лайф приближается к 1 530 000. От вас зависит, как быстро мы этого достигнем. Не стесняйтесь, делайте это. Ну что, давай теперь обсудим вооружение. Поскольку сегодня на базе в Рамштайне прошла третья серия. И мало того, сейчас мы покажем картинку, которую сейчас везде размещают англоязычную. Посмотри, на ней то, что получено Украиной, и то, что Украина запрашивает. Сейчас у тебя появится на телефоне «How weapons delivers and pledges compare with Ukraine needs». Вот тут три столбца. Если ты вдруг еще не видишь, значит, по единицам, соответственно, танки 270 получено, нужно 500. МЛРС, те самые РСЗО, получено, ну, тут 5 штучек. Такие 5 штучек, а нужно 300. Ну, видно, вы подалека взяли цифры, похоже. 300, говорит, давай. Потом 150-миллиметровые калибра гаубицы. Соответственно, далее пишут 250, а нужно 1000. Да? А, нет, ну, так МЛРС-то пишут, что 50+. Ну, в общем, одним словом. Вот если ты видишь эту табличку, скажи, пожалуйста, действительно соответствует полученное, и действительно ли необходимые вот в этих цифрах выражаются? И, соответственно, что дало сегодняшний Раймштайн 3?
Так, да, давайте уточнять.
Давайте.
Значит, с танками действительно неплохо, в основном за счет поляков. Поляки дали 260 танков.
А, ну то есть цифра соответствует?
Это да, соответствует. Это много и пристойно. Но нам хотелось бы еще столько же.
Решение наших... у российских на фронте сколько там?
Там, может, чуть больше 1000 есть. Сейчас трудно сказать, я вот так прямо не готов.
Окей, неважно, ладно.
Дело не в соотношении, а в качестве применения. Это тут такое. 500 против 1000 – это вполне устраивающая нас ситуация. И это не та цифра, которая способна нивелировать наш профессионализм, там, то, что мы в обороне, наши более успешную разведку, чем у российских войск и так далее, и так далее. С этим мы можем справиться. Значит, МЛРС надо понимать правильно. Я уже сталкивался с тем, что люди считают, что это все Химарсы или М270, то есть такого типа Америки. Не-не-не, это МЛРС всех типов.
Всех-всех?
Всех типов. Химарс, М270 – это тяжелые МЛРС. Вот. Их не нужно 300. Их с головой хватит 60. Реально. Вот так. А вот всех типов, типа там БМ-21 Град или похожие там на чешские вампиры, например, это усиленная версия удлинена, да, их хотелось бы побольше. Так вот, часть из них передана, это правда. И все, вот эти 50+, это не Химарсы и не М-270. О них мы сейчас поговорим отдельно. Или там немецкий вариант Марса и так далее, и так далее. Что касается орудий. Их действительно передали почти 250, то есть тут цифры соответствуют, или чуть больше, но надо понимать, не все из них 155-миллиметровые, есть 152-миллиметровые. То есть это преимущественно чешские и словацкие данные. Их тоже есть некоторое количество. Но нам обещали новые. Вот сейчас мы посмотрим, обсудим эти цифры. И можем их сравнить с нашими реальными нуждами. И с тем, что уже передали. Значит, что озвучил Ллойд Остин, министр обороны США, и главный там на этой встрече, представляющий всех министров, было 50 стран, нам передадут 18 155-миллиметровых гаубиц, соответственно, 18 тягачей к ним, тактических автомобилей, 36 снарядов передадут, 1000. Дополнительные снаряды «Химарс» передадут, кроме тех, которые уже были запланированы, сколько они сказали, 4 автомобиля специализированы для ремонта этой техники. 2 системы береговой охраны, ну, простыми словами, это противокорабельные комплексы с ракетами «Гарпун» наземного пуска. Защищенная радиостанция, это имеется в виду кодированная связь, которая не ломается. И 1000 оптических, оптико-электронных устройств, в том числе наблюдения разведки, в том числе приборы ночного видения. Словакия предоставит Украине вертолеты Ми-17, Канада, Польша, Нидерланды, артиллерию, дополнительно еще какую-то. Сколько они сказали. И Германия радостно сообщила, что передает 3 РСЗО «Марс». Это немецкая версия 270. Похоже. Вот. И сначала было 4, но немцы разразились аж на 3. По данным из открытой печати вырисовывается, что МЛРС британских, немецких и американских, вот это типа Химарс, типа М270, будет около 18 штук, где-то 18. Это дивизион, в принципе. Надо понимать, что, например, в американской дивизии 9 таких единиц стоит на вооружении. Дивизии, которая большая, почти 20 тысяч человек. Тяжелый дивизион, мы называем. То есть мы, в принципе, получаем 2 дивизионных комплекта этих машин. Много это или мало? Ну, чтобы сделать очень неприятно российским войскам, в принципе, хватает. Это позволит выигрывать контрбатарейную стрельбу и выносить тылы российской группировки там, на одном-двух направлениях. На 1300-километровом фронте, там, не знаю, как их поделят, это наше командование будет решать. Но в принципе, даже 3 машины, поставленные аккуратно в рядочек, с хорошим наведением, да с хорошей разведкой, но это крупная неприятность наступающим. Или обороняющимся, если мы пойдем в наступление. Вот. Является ли это адекватным ответом на наши реальные нужды и на наш запрос? Не считают. Реально нам нужно, ну, честно говоря, раза в 2-3 больше. Ну, хотя бы в 2. Ну, лиха беда начала, может быть, еще дадут. Но это уже позитивный момент, который при поступлении всего этого богатства на наш фронт поменяет правила игры еще раз в том месте, где мы будем их применять. Что касается 155-миллиметровых орудий. Нам дают их 18, и я подозреваю, что Канада, Польша, Нидерланды совместно еще дадут штук 18, мне кажется. Все, американцы действуют по принципу, мы дивизион, так и вы дивизион дадите. 36 орудий к 250, которые уже есть. Ну, ни много и ни мало. Это некачественный скачок. Но это существенная помощь, которая позволит нам прикрыть еще одно оперативное направление артиллерии надежно и получить там локальное преимущество либо локальный паритет, в зависимости от того, что будет с российской стороны. Таким образом, темпы, обещанные в Рамштайне, меньше, чем мы рассчитывали. Меньше. А самое неприятное, то, что это все обещают аж в августе. То есть в июль мы будем ехать, судя по всему, на тех же запасах, которые есть. Или с небольшим подбрасыванием там, по пути. Вот. Что отодвигает наши наполеоновские планы по переходу во всякие там контрнаступления и так далее, и так далее. Ну, минимум еще на месяцок-другой. А то и на три. Вот. Ну, можем сравнить. Значит, по планам американской стороны. БМП «Брэдли» 350 штук. Соединенные Штаты планируют передать им Греции. 89 «Брэдли» они передают Хорватии. Вот. И всего это 439 «Брэдли», которые, если бы они передали нам хотя бы половину, это резко бы изменило ситуацию в нашу пользу. Но не передают. Множество ударов у нас, кстати, за сутки по Днепропетровской области, Донецкой, Харьковской, Сумской. Имеется в виду дальнобойная российская артиллерия. Вот ураганы как раз били по Апостолу в Днепропетровской области. Погибло 4 мирных жителя. Значит, повредили больше 10 частных домов. Больницу повредили. Вот в Новомосковский район прилетали. По Покровску Донецкой области били. Значит, Сумскую область обстреливали еще. Ну, в общем, история такая. Значит, по поводу темпов поставок. Я могу выдвинуть гипотезу. Для меня после сегодняшнего, я много ждал от этой встречи, для меня проступили контуры стратегии Запада в отношении Москвы здесь, в этом конфликте, на теперешний момент. Начнем с политических заявлений, которые были сдвинуты, и кол замминистра обороны США, который до сих пор не выступал, я его не слышал. Позавчера заявил, что нашей задачей не является просадка, вернее, смена путинского режима, да, в Москве. Нам наша задача привести стороны на переговоры в позиции более выгодной для Украины, чем у России. Чтобы Украина с позиции силы могла говорить. Для этого российская армия, ну, они уже избегают понятия, должна понести поражение здесь. Они должны сказать, что она... Но украинцы должны быть в сильной позиции. Вот что они говорят. Это существенное смягчение требований, которые выставлялись в начале апреля. Помнишь, разгром российской армии, просадка России, этого самого, и так далее, и так далее. Вот чтобы это все происходило, ко всем этим цифрам, которые дают, надо минимум нолик добавить. Но не дают. Второй момент. Значит, введены же санкции, да? Вот у нас были введены санкции вчера против трех российских банков дополнительно. И «Газпром» то ли в ответ, то ли планово уменьшил подачу газа в Европу. Mm-hmm. Причем уменьшил тем странам, которые традиционно за диалог с Москвой выступают. Италия, Франция, Германия. Там где на 11%, где еще что-то и так далее, и так далее. Вот, кстати, об этом. Начало стратегии России, потом о стратегии Запада. Тут много, и мы с тобой говорили о применении ядерного оружия. России, возможно. Так вот, Россия применяет ядерное оружие. В трех потоках. Это растянутая ядерная война такая. Значит, они надеются и всерьез делают на это ставку. С моей точки зрения, что энергетический, продуктовый и миграционный кризис по силе воздействия на западные демократии составит примерно то же самое, что маленькая победоносная ядерная война, с применением тактического оружия и так далее. То есть они все равно наносят ядерный удар по Западу, только растянут. С их точки зрения, с кремлевских, это благородно и это справедливо, потому что Запад с санкциями, гад, а мы его, соответственно, растянутой ядерной войной из трехкомпонентной составляющей. Я вижу по заявлениям российской стороны, что Кремль понял замечательную вещь. Вот они окончательно убедились, что нахрапом брать не удается Запад. Надо готовиться к длинной войне. Российская Федерация в этой войне оказывается в положении Ирана, который находится под санкциями, ограничен, и его все презирают, не любят и так далее. Но на Западе против кого он воюет? Но он умудряется вести там длинное, долгое, в полугибридном варианте, в реальном варианте боевые действия. Они настроены на очень длительные боевые действия и на решение проблем Украины в течение там, нескольких лет. Оговорка Медведева, что через 2 года, возможно, Украины не будет, показывает, что, в принципе, горизонт планирования у них-то может быть такой. Да? Шаманов когда-то говорил про 5-6. Они поняли, что они совершили ошибки, что нахрапом Украину взять не удастся. Но на что они рассчитывают? Они рассчитывают на слабость Запада. И с их точки зрения Запад эту слабость вполне демонстрирует. Наиболее яркое доказательство этому – это темпы поставок вооружений, которые мы только что обсуждали. Они неприятны для российской стороны крайне, но они ниже, чем угроза военного, поражения.
Вот смотри, вот эти поставки вооружений, все-таки это важно констатировать, они искусственные? Столь медленные поставки, или же они естественные?
Я сейчас отвечу, когда перейду к стратегии Запада. В общем, Кремль готов к длительной борьбе на износ, на пока хватит. И основная ставка у них не победа на поле боя в Украине, а приведение Запада в состояние, когда он будет усиленно подталкивать нас к Минску-3. Вот для этого применяется и давление на поле боя, и вот это вот продовольственно-энергетическое миграционный кризис в перспективе, который должен причинить, ну как в перспективе, украинские беженцы уже там, который должен причинить нагрузку на западное социальное положение, экономику, политику. И за счет давления избирателей, недовольства, работы оппозиции, работы купленной пятой колонны, поднять уровень недовольства этой войной, желание ее закончить до цифр, которые приемлемы для Российской Федерации, чтобы начать новый раунд торгов. Кстати, они сегодня Патрушев заявил необыкновенную вещь, что мы готовы к переговорам с Западом, вернее, с Украиной, и хотим как можно скорее закончить войну. Но проклятая Украина на это не идет. Это они как демонстрируют реверанс и хотят соответствующие новости в линейке новостей в ответ на новости, которые заполнили сегодня весь мир, и это новости про передачу нам оружия. То есть они хотят, чтобы когда журналисты будут работать, они же работают с источниками с двух сторон, но информационное сообщение выглядело так в прессе, что Запад дает оружие Украине, а Россия настроена на мир. Значит, сегодня Guardian опубликовала результаты опроса европейского общественного мнения по поводу войны в Украине. 35% европейцев хотят мира в Украине как можно скорее. В то время как справедливости, несмотря ни на что, то есть навешать Кремлю, хотят всего 22%. Значит, соцопрос проводился в 9 странах ЕС: Финляндия, Франция, Германия, Италия, Польша, Португалия, Румыния, Испания, Швеция и Великобритания. Значит, те, кто хочет справедливости, 22%, те, кто хочет жизни, значит, не смогли определиться 20%. Они сказали, что поддерживают обе позиции, им и то нравится. За них и идет борьба на самом деле. И интерес Российской Федерации заключается в том, Кремля, чтобы перевести. Потому что борьба информационная всегда ведется не за тех, кто занимает крайние позиции, а за колеблющихся. Туда основные усилия, за неопределившихся. Им нужно, чтобы те, кто хотят мира любой ценой, их стало больше. Эти 20% ушли в сторону больше. Значит, наиболее за установление мира выступают в Италии 52%. А наибольший процент сторонников справедливости, то есть навешивать Кремлю, в Польше 41%. Значит, 73% респондентов из 10 стран назвали Россию виновной в развязывании текущей войны, а 58% заявили о необходимости уменьшать зависимость от российских энергоресурсов. То есть, или вопросы были грамотно составлены, или европейцы достаточно ясно понимают как бы, причину и логику войны и возможные последствия. Значит, если они готовы 58% ограничивать, то это хорошая цифра для нас, потому что как бы это значит, что они готовы. Вырисовываются перспективы общественного одобрения 7-го пакета санкций, где работа будет идти по газу в том числе. Но, в общем, настроения такие. Как мы видим, они в нашу пользу. Это не может не беспокоить Кремль, потому что их задача переиграть это в пользу недовольства войной в Европе и на Западе. Сильно. Значит, что касается стратегии Запада. Тут надо добавить еще одну штуку и потом про Запад. Вчера же мы не успели обсудить с тобой, но это фактор очень... Вот удар колокола достаточно громкий, чтобы о нем поговорить. Значит, Тайвань. Си Цзиньпин же подписал разрешение китайской армии на закон проводить операции, которые... Армейские действия подпорогового характера, которые не считаются войной, но могут проводиться. Все немедленно закричали эксперты-востоковеды, что это приказ о праве проведения специальной операции против Тайваня. И успели нарисовать Украине всевозможные беды, потому что понятно, что интересы Запада побегут туда, где производятся полупроводники для всего свободного мира. А Украине станет и меньше помощи, и меньше внимания, и так далее. И так далее. Я не думаю, что это серьезная тайваньская угроза. Но сам факт появления такой риторики, это, во-первых, испытание Запада на прочность, во-вторых, ну, это внутрикитайская повестка решается, потому что, говорят, под Си Цзиньпинем там много вопросов, в том числе, возможно, он пытается пресечь попытку переворота там, внутреннего китайского, разные версии рисуются. Но суть не в этом. Суть в том, что общая стратегия Запада, Запад сделал, должен был в такой ситуации сделать шаг назад и посмотреть на картину со стороны. А что, если будет действительно тайваньский кризис разразиться дополнительно? И вот у меня гипотеза, которая объясняет низкие темпы поставок и вообще все поведение Запада. Гипотеза заключается в том, что Запад смирился с существованием таких людей, как Путин и Си Цзиньпин, ну или там российская и китайская верхушка. Он понял, что он не способен с ними бороться. И не только по соотношению сил сторон, а просто ему не хочется этого делать. Он реально оценивает свои силы и понимает, что ну, западных бюргеров поднять сейчас на войну против Китая и России одновременно или по очереди войну, и не обязательно горячую, это невозможно. На цивилизационное противодействие. Запад готовит зеленый переход, Запад готовит там какие-то технологические изменения, короче, новый дивный мир, а воевать всерьез с авторитарными режимами, всерьез им противостоять, нет. К чему Запад готов? Он готов использовать экономическое оружие, которое не зависит от настроения населения, в первую очередь, и не требует никаких жертв от населения преимущественно. Более того, оно позволяет перераспределить рынки в пользу западных компаний, как сейчас перераспределяется рынок газа и нефти в Европе. Еще одна новость. Китай, вернее, Египет, Израиль и Кипр наконец-то подписали очередное соглашение о строительстве, ну, вернее, не очередное, а долгожданное о строительстве, о котором много лет говорили, о строительстве газопровода в Европу. То есть диверсифицируется рынок газа в Европе. И я предсказываю, что у нас санкции на Россию будут лежать так долго, пока стороны, заинтересованы в дележке рынка, не перераспределят там вообще все. Поэтому в свою пользу выгнав российские компании. На это консенсус на Западе есть. Нет консенсуса на поражение России в этой войне, к сожалению. Почему?
Его нет в Европе или его нет в целом в коллективном Западе? Или нет. В Америке тоже?
Его нет в коллективном Западе, потому что основное вооружение поставляет Америка. Что я вижу? Точнее, не я вижу, это моя гипотеза. Она заключается в том, что мнение о том, что распад России на 30 образований, где 30 кадыровых дерутся за ядерный чемоданчик, из-за тактическое ядерное оружие, Западу точно сейчас не нужно. Они понимают, что поражение российской армии в войне с Украиной означает неминуемый тяжелейший социально-политический кризис Российской Федерации со всеми вытекающими перспективами в виде гражданской войны и так далее, и так далее. Они не хотят это администрировать, не хотят с этим иметь дело. А значит, темпы поставок вооружений и вообще вся политика должна заключаться ровно в том, что о чем они говорят. Этому можно верить. Показать российской армии бесперспективность военной кампании в Украине. Просто потому, что они не смогут продвигаться, будет паритет. Ну и где-то украинская армия тоже будет наступать. Довести их до состояния, когда продолжение войны военными средствами становится бесперспективным, абсолютно невыгодным и будет осознан российским режимом, путинским. Привести их за стол переговоров, где закончить войну политико-дипломатическим путем, ну, например, заставив Российскую Федерацию отойти, отвести свои войска по состоянию на 23 февраля, что будет, безусловно, считаться грандиозной победой, наказанием виновных, санкции, часть снимется, часть сохранится. И им нужен все тот же хорошо понятный, предсказуемый путинский режим, возвращенный ими в значительной степени, выписанный в значительной степени, как мы говорили, но подконтрольный уже, ослабленный подконтрольный. Вот их цель. Быстрая победа, блесковично, молниеносная победа Украины, вот, которая была бы, если бы нам передали в те количества, которые мы просим, там 2-3 месяца мы бы разгромили. С таким настоящим триумфом, как бы, да, от украинских вооруженных сил и, соответственно, запуском тяжелейшего кризиса в России не входит в планы Запада настоящего.
Mm-hmm. Ну, это старый концепт, кстати сказать, когда рушился Советский Союз, приблизительно те же настроения были. Только все пошло как-то несколько в кривь-косик.
Да, я к чему это... Значит, да. Они так планируют, и они такие, с этим ничего не сделаешь. Другое дело, что они уже один раз ошибались, и не один раз. Концепция мягкого выхода из Афганистана не сработала. Концепция распада, вернее, удержания под контролем ослабленного Советского Союза не сработала.
Да, не сработала.
И так далее. И может не сработать в этот раз, более того, я предсказываю, что не сработает. По одной простой причине. Поскольку вооруженные силы Украины умудряются наступать на Изюмском направлении сейчас и на Херсонском направлении. Маленькие, симпатичные, но тактически наступательные действия или контрнаступательные, не имея еще пакета западной помощи, как следует серьезного, то, или имея там его в лучшем случае третью или четвертую часть, то по мере поступления западного вооружения они не могут не подбрасывать. Они будут подбрасывать вот такими темпами от Рамштайна к Рамштайну по 18 орудий, но тем не менее. Рано или поздно наступит насыщение наших войск. Количеством боеприпасов, вооружения, военной техники, позволяющего сделать вот это наступление на двух направлениях более решительным. И привести, например, к знаковым и непереигрываемым обратно военным победам, которые будут иметь прямую политическую проекцию. В том числе на общественное мнение в России. На популярность или непопулярность этой войны. Например, освобождение Херсона.
Да, в частности.
Вот я
Ты же представляешь, какое это впечатление бы произвело на внутреннюю русскую аудиторию?
Вот я тебе
в России.
Вот тут ты здесь эксперт уже, а не я. Скажи мне, пожалуйста, вот если мы сейчас отбираем Херсон, не сейчас, а через месяц, через два, ну забираем Херсон, освобождаем, очищаем правый берег. Что будет в России с общественным?
Ну, безусловно. Во-первых, начнется сильное брожение уже в руководстве, потому что, ну, как мы это будем объяснять, как мы это продадим с учетом риторики на референдум и присоединение к России? Как это продавать? А нет хорошей версии. Нет хорошей версии, можно опять возвращаться к каким-то историям про проклятый Запад, который, значит, милитаризовал Украину, и вот результат. Гибнут наши люди. Что касается населения, вот население это точно болезненно воспримет. Мы не знаем, насколько оно способно выплеснуть это, потому что организованных форм нет. Но то, что это будет воспринято болезненно, вообще просто начинается аберрация. А, собственно, как тогда? Погодите. А что же мы делали там полгода, да, войны к этому моменту? Что же, если это все... Вы же говорите, что истощаться, что они сдаются. Да? Значит, начинается вечер вопросов. А как это так? Но это, безусловно, начнется с сетевым возмущением. Если Запад бы сильно поспособствовал, и этому поспособствовала отчасти Украина, то это можно было бы инспирировать в русском информационном пространстве. В такой степени, когда это могло бы найти какие-то формы выражения. Это не обязательно, что это ну, народ с китменями, Путина там. Нет, это как раз создает некое... навес, такой, я бы сказал, тяжелый психологический, прежде всего над элитой, над истеблишментом как таковым, ну, и над армией, и над силовым блоком, да, надо как-то объясняться, надо что-то говорить, то есть, ну, вы что же, там, чуть ли не рубли вводите, а тут уже все, и балалайка, да, то есть, это, безусловно, для сознания обывателя русского, это очень болезненно, то есть, ну, начальству-то, конечно, виднее, но что вы делаете, блядь?
То есть, у нас, мы можем констатировать, что будет некий идеологический надлом.
Безусловно.
Не второй момент.
Именно потому что, извини, потому что не сразу его смаху взяли, да? Вот перешел, ушел. Да. А вы же уже освоились, вы уже присели, вы уже срете в этом Херсоне, да? Там памятники, улицы переименованы. И хуяк, и нет этого ничего. Это как? Это что, опять таблички перевешивать? Понимаешь? Как некоторые города переходили, главную улицу называли Адольфа Гитлера. Потом Сталина, Адольфа Гитлера, Сталина, Адольфа Гитлера, Сталина. Ну, этим занимались соответствующие... подразделения приходили, таблички, значит, вешали министерство пропаганды. Так и тут.
То есть, идеологический надлом, внутриэлитный кризис небольшой.
Конечно.
Поиск виноватых, правильно?
Виноватого, да.
Проигрыш. И новая попытка торговаться с Западом, но уже с какой позиции? С позиции проигравших, потерпевших оперативное поражение.
Конечно. Да? Потому что у них может остаться Мелитополь и Мариуполь, но потеряв Херсон, тебе скажут, а что же вы, получается, вы как бы херовенько воюете.
Ну вот.
Мы вот нет, мы там, мы то, мы можем наступать. Куда вы, блядь, наступать?
Ближайший горизонт прогнозирования для нас с тобой тогда получается, и для всех, кто нас слушает, это вот уровень взятия, ну, вернее, горизонт взятия Херсона, например, да. Либо другой крупный успех на другом
участке. Ну, просто Херсон очень знаковый, потому что это знаковый. Тот единственный региональный центр, который был взят после 24 февраля.
Ну да, и войска, единственная группировка, находящаяся на правом берегу, все остальные на левом берегу.
Да.
Так вот, здесь получается что? Что дальше дерево вариантов, как бы, да, стохастическое, оно двоится, троится и так далее. Посмотрим, куда.
Ну, естественно, да.
Но мы можем констатировать уже, что эта задача первая вполне решаемая для украинских вооруженных сил.
Ты считаешь, даже при том объеме вооружений, который будет?
Да, вполне решаемая, да. И второй момент – это то, что она достижимая, реальная задача, которая какие-то подвижки обеспечит. Серьезно. Вот.
И но, в том... но я повторяю, надо как в сексе сопроводить озвучкой. Народ должен почувствовать фрустрацию, тяжелую травму от того, что произошло. Травму.
Есть такие два парня, которые одного зовут Марк, а второго Алексей, уже не
постарались. Да, это есть, есть, что и говорить.
И тут момент какой, что это реально вполне достижимая цель, на нее можно ставить. И самое главное, позиция Запада может быть снова скорректирована. И все, кто следит внимательно за этой войной. Поэтому все очень просто. Нам нужно измотать противника, и нужен крупный оперативный успех в виде освобождения Херсона.
Да, именно там, так.
Взятие Изюма или чего-нибудь такого. К этой цели вполне можно идти. Поэтому здесь. Я достаточно оптимистичен. Как бы хотелось бы, конечно, больше, чем дали. Но думаю, что мы и с этим чего-нибудь придумаем, справимся.
Ну, во всяком случае, это то, что лежит на поверхности. 430 тысяч нас смотрят. Я призываю, мы вот 36 с лишним минут в эфире. Пожалуйста, ссылки на этот эфир продолжайте размещать в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Конечно же, подписывайтесь на канал Фейген Лайф, на канал Алексея Арестовича. В описании к этому видео у вас пришло еще 200 тысяч человек. Вы, может, не знали никогда, что тут вот Фейген, значит, постоянно по 10 раз произносит призывы подписываться и размещать ссылки в своих аккаунтах в социальных сетях. Так вот, я вам теперь это как бы изложил. Вот смотри, давай последнее, что обсудим. У тебя есть еще время, да?
Да, есть.
Вот все-таки их приезд. Анонсировался он на сегодня, ничего не произошло, и теперь анонсируется на 17. Я имею в виду Макрона, якобы вместе с ним кого-то еще, но похоже, видно, одного Макрона, по сути. Такое ощущение, что приедет один Макрон и скажет там, Володенька, надо идти на переговоры. Как он сегодня, по-моему, в Румынии, или где он там заявил, что, значит, мы, значит, придется, он сказал, Украине идти на переговоры, а мы будем за столом переговоров. То есть это он. Макрон будет за столом переговоров. Спрашивается, ты был за столом переговоров, начиная с первого срока 5 лет в Нормандском формате. Что тебе мешало тогда добиться этого успеха? С чего ты решил, что в военных условиях, в условиях вот, в общем, того, что творится, есть большие возможности воздействовать на стороны? Я не очень это понимаю. Что ты думаешь?
Тут все просто. Что у Байдена на уме, то у Макрона на языке. Значит, вопреки мнениям широких народных масс о том, что политика – это коварный макиавеллизм, и там надо читать заявления наоборот, там высчитывать какие-то сложные комбинации. Обычно, вот если политики говорят, то им можно верить. Вот они говорят то, что думают, реально. И то, что планируют. Макрон – это просто крайнее выражение вот этой позиции Запада, которая заключается в том, что, ну, конечно, рано или поздно придется сесть за стол переговоров и там мирно договориться, грубо говоря, на ничью. На ничью. На сохранение лица, на этот сам, на там прочее. Единственное, что я уверен на 101%, что Америка не пойдет на то, на что готов пойти Макрон и готов пойти Шольц, это когда часть оккупированной территории останется из Российской Федерации. Но то, что планируют закончить не военным поражением, а угрозой военного поражения, ослаблением российской стороны и сговорчивостью на переговор, на данном этапе, я подчеркиваю, это да. Макрон, как счастливый солнечный ребенок, просто высказал это все, вот как он думает, как бы непосредственно. А вот, хорошо, что уже не звучат уступки, там, сохранение лица, да. Хотя он сказал, что Россия – это часть безопасности европейской, она всегда будет здесь, мы должны, значит, быть с ней и так далее. И ему кто-то там влепил пощечину вообще. Видел, да?
Так, не видел, что прям дали пощечину?
Ну да, он там с кем-то здоровался, ему пощечину влепили.
Вот, видим... Пощечина – это тумач.
Не, ну, может, кто-то переслушал Фейгена Арестовича, а потом
вот так вот раз. Не-не-не-не, на нас ты это не видишь, нам и так, вот так вот.
Мы не такие, сразу говорю. Мы не
да, ты вообще террорист, а я от
безумного, так что... Мы не призывали.
Я иноагент, я всех разведок мира, помнишь, говорит, это сигуранцы проклятые.
Вива ля Франс.
Ой-ой. Поэтому тут нам этого еще не хватало. Нет, а ему все время достается, Макрону достается.
Достается, да. К чести Макрона он обещал еще тяжелое вооружение немножко Украине параллельно.
Но он же дает лучше, чем Шольц, мягко говоря.
Он дает намного лучше, чем Шольц, при том, что риторика у него намного более, ну, такая, скажем так, назовем ее дипломатичная. Дипломатичная, да. Ну, я согласен так. Если Макрон передает нам такие же замечательные штуки, как Цезарь, гаубицы, то он может говорить все, что угодно. Важно, чтобы передал. Вообще не вопрос.
Да, важно, чтобы... Ну, то есть ты думаешь, что к 17-му или там какому числу это все не сладится в сторону того, что Зеленский скажет, да, давайте там референдум проводить, ну что ж теперь
делать? Нет, конечно. Ну, смотри, из крупных успехов у нас же может быть голосование послезавтра, да, 17-го, да, за кандидатство Украины.
ЕС, да.
Само по себе это особо ничего не дает, но это будет крупнейшая моральная победа для Украины, крупнейшая. И подъем, так сказать, общего духа в пользу того, что эта война не зря. И в пользу того, что наши слезы и кровь будут услышаны за то, что мы боремся. Это очень крупная будет моральная победа с точки зрения там, каких-то экономических и политических преференций. Я особо не вижу перспектив. Хотя политический статус, нет, это важно. И крупная моральная пощечина путинскому режиму. Потому что, ну, что мы развязали континентальную войну, чтобы принудить уничтожить, а их взяли кандидатом в ЕС. Поэтому субботу нет. О, Марк, у нас есть проблема. Проблема заключается в том, что я завтра не смогу принимать участие. И в субботу в субботу смогу. Все, вот в субботу как раз будет голосование.
То есть, обсудим. Смотри, у нас четверг это завтра.
Четверг.
В пятницу пропустим. Ты принимаешь участие.
В пятницу принимаю, в субботу принимаю.
Принимаю. Все, ну, то есть завтра мы пропускаем. Я просто заранее зрительно скажу.
Один день пропустим. Завтра... Ну и воскресенье традиционный выходной, как бы, да.
Тоже пропустим.
Пропустим, да.
Хорошо, но в любом пятница, случае ближайший суббота, эфир будет в пятницу.
Пятница, суббота, эфир, пятница. Железно, можно не волноваться.
Ну что же, тогда я предлагаю до пятницы оставить все самое интересное, что называется. Мы уже 42 почти минуты в эфире. Нас смотрят 433 тысячи человек. Я прошу, пожалуйста, ссылки на этот эфир продолжайте размещать в своих аккаунтах, социальных сетях и группах. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, на канал Алексея Арестовича. Тоже подписывайтесь в описании к этому видео по его имени. Ссылка, вы по ней проходите и подписывайтесь. Все темы до пятницы живущие мы как бы дадим им дозреть и обязательно все подробно обсудим. Всем огромное спасибо, дорогие друзья. Алексей, спасибо. Увидимся в пятницу. Всем пока.